восточно-американского времени. Я рад вас приветствовать на канале, на прямом эфире. Канал дружеский, дилетантский, ламповый, семейный, интерактивный. Поэтому пишите ваши комментарии, я с удовольствием прокомментирую ваши комментарии. А вы комментируйте мои комментарии. Вот так и часик пролетит незаметно. Я так надеюсь на это. Вот уже люди стали подходить. Первый пришел Джордж из Нью-Джерси. Пишет: «Здрасте». Вы чувствуете этот нью-джерсийский акцент? «Здрасте». Елена пишет: «Доброе утро, Яков и гости». Пока гостей немного, но я надеюсь, гости подтянутся. Итак, давайте начнем с каких-то до новостей. Ну, новости сегодня из Израиля, конечно, есть. Новости о поставках оружия Украине. Ну, еще какие-то новости. Или даже не новости, а просто о чем-то поговорим. Вот еще потянулся Ярослав. Всем привет. Антон пишет: «Hello, Яков». «Hello» пишется через «и» вообще-то. Ну, я не обижаюсь, Антон, вы же знаете. Да. Хочу вам сказать, что вчера записал 10-й урок. Он по английскому языку. Не записал, а провел. Я уже вам как-то говорил, что я набрал группу новичков. Причем такой был вариант несколько необычный для меня. Я группы не набирал. Я просто сказал, что такое-то время заходите на Zoom. Написал это, я сделал отдельный канал, и там будем заниматься. Кто хотел, приходил. Их было немного, но они в тельняшках. Зато потом другие... Я выкладывал тут же это видео урока, и потом уже многие люди смотрели, стали смотреть на эти уроки. Было таких 10 для уровня A1, для уровня новичок. В хорошем смысле слова новичок. Видите, я их все выложил тут на канале, который называется, я сделал Conversational English USA. Итак, первые 10 уроков выложены, каждый по часу. Хотите, смотрите. Уроки выложены абсолютно не редактированно. Как он шел, так я его и выложил. Теперь, это была группа A1. Я собираюсь в конце мая сделать еще один тренинг на уровень A2. A2 чуть лучше, чуть выше, не лучше, а выше по знанию, чем A1. Поэтому, если захотите, приходите, качайте, не качайте и так далее. Объявлю позже, в конце мая объявлю об этой второй группе по A2 level. Я еще планирую, я не знаю, сколько это полезно, но я планирую взять вот эти 10 уроков, которые я уже выложил, и из них повырезать только те моменты, где я что-то объясняю. Я не знаю, насколько это хорошо, полезно, но так делают все. То есть все обычно делают канал, записывают нечто, какую-то тему рассказывают, и нет обратной связи. В этих уроках 10, которые я уже выложил, там есть обратная связь. И вы знаете, я хочу сказать, я это сказал на 10 уроке, я почувствовал, люди продвинулись чуть-чуть в английском языке. Я говорю это не для того, чтобы похвастаться, но я почувствовал это. И люди признавали это тоже. То есть есть какой-то эффект, что меня воодушевляет. Ну и буду дальше продолжать свой нелегкий, но благородный труд. Естественно, все бесплатно. As usual. Вот еще стали люди подходить. Я вынужден прерваться и их поприветствовать. Вера пишет: «Привет». Жанна пишет: «Добрый вечер, Яков. Приготовила вчера перцовку по вашему рецепту. Жду теперь, когда созреет». Надо, Жанна, ждать. Держите себя в руках. Я понимаю, вам хочется немедленно попробовать. И ну его к черту ждать там неделю, 10 дней. Нет, надо ждать. Надо ждать. Кстати, если вас интересует перцовка, то в плейлисте «Программисты готовят», который я записал, есть несколько видео. И там я показывал, как я готовлю хреновуху. Водка, настоянная на хрене. Может быть, вам и это понравится. Так что, Жанна, желаю вам успехов в вашей готовке вкусных вещей. Михаил пишет: good morning. Леся пишет: «Витаю, Якова и гости». Ян пишет: доброе утро. Все, поздоровался со всеми, кто хотел. по крайней мере. Давайте посмотрим. Начнем с комментария, который перейдет в поставки оружия Украине. Так сделаем. Потом перейдем к Израилю. Алекс Рей написал 9 часов назад. Хочеться повернутися на 3 місяці назад і згадати, що ви і Трамп говорили тоді. Тогда, що я говорив і Трамп. Вообще, мені приємно, що нас з Трампом ставлять на одну ступеньку. А саме, а іменно, що це злий Байден, що вхає українців помирати. Що злий Байден толкає українців помирати. А добрий Трамп хоче закінчити війну, причому за один день. Ну і як? Вийшло? За скільки днів? І хто тут злий насправді? Пише Алекс Рей. Відповідаю. Байден даже не пытался остановить войну. Вы с этим согласитесь? Попробуйте не согласиться. Байден говорил, мы будем поставлять оружие as long as it takes. Сколько надо. В какой-то момент он стал говорить as long as we can, когда оружие стало заканчиваться. Столько, сколько сможем. Потом опять вернулся as long as we can. As long as it takes. Вот, пожалуй, все. Никаких переговоров, никаких попыток мирного соглашения Байден не делал. Поэтому Байден как был злым, как вы его назвали, так и остался злым. Его особо не парило, сколько эта война будет идти. Приходит Трамп. Как вы правильно заметили, не все это слышали, но, во-первых, он сказал, что если бы он был президентом, войны не было бы вообще. Это мы проигнорируем, хотя он это 3 раза в день примерно повторяет. Но он сказал, закончу войну за один день, за 24 часа. И он этого не сделал. И это факт. Но он пытался. В отличие от Байдена, который даже не пытался, этот пытался. И даже куда-то там продвинулся, пока он не понял, что его водят за нос. Он отправлял своего посланника к Путину несколько раз. Он начал сближаться с Украиной по экономическим делам. И, кстати, этот проект, который пока вроде бы еще не реализовался в конкретные там минералы, редкоземельные, нередкоземельные поставки чего-то из Украины, но уже он дал конкретную пользу. Соединенные Штаты стали разблокировать возможность частным компаниям продавать Украине оружие. И тот факт, что он пытался, и у него пока не получилось, все равно ставят его на ступеньку выше, чем то, что сделал Байден. Байден даже не пытался. Знаете, есть такая пословица или фраза такая, что можно привести коня к водопою, но его нельзя заставить пить. А в ситуации с Украиной и Россией коня даже нельзя подвести к водопою. Они не хотят вообще встречаться. Ну, то есть, президент говорит, да, мы хотим встречаться, но только 30 дней. Сначала 30 дней перемирия, потом будем разбираться. Трамп говорит, нет, 3 дня перемирия, потому как парад. Он так не говорит. Украина говорит, нет, парад, нас это не волнует, но понятно, что это из-за парада. И, короче, никуда ничего не идет. Трамп сейчас, похоже, дошел до той точки, когда он понял, что его обманывает Путин, и начинает воплощать то, что он говорил когда-то, когда он еще не был президентом. Вот про эти 24 часа все говорят, но я хочу вам напомнить еще одну вещь. Он сказал, что если Путин не согласится, то я буду давать в Украине больше оружия. Вы помните такое? Он пытался. Путин не соглашается. Сколько еще он будет стоять насмерть Путин, мы не знаем. Но вот такая история. Поэтому я не согласен с вами, что 3 месяца назад я говорил то, а сейчас я говорю другое. Я то же самое говорю. Трамп пытался. Возможно, еще и будет пытаться. Если каким-то макаром Украина и Россия договорятся, что где-то встретимся в Дохе, в Саудовской Аравии, в Турции, не знаю где, и понадобится помощь в переговорах со стороны Соединенных Штатов Америки, я думаю, что Трамп вернется и впишется. Но просто волочь за стол переговоров одних и других он не может. Поэтому остаюсь с Трампом. Теперь конкретные какие-то вещи, которые стали происходить сразу же после того, как было подписано соглашение о минералах с Украиной. Вот, например, читаем Defense Industry Europe. США за 2 мая. США одобрили пакет обучения и поддержки F-16 для Украины на сумму $310 миллионов США. 310,5. Извините за неточность. Государственный департамент США одобрил возможную продажу. Ключевое слово, пацаны, продажу. Это something new. Продажу. И если когда-то будет сделано вот это соглашение по минералам, то Украина, вероятно, из этого совместного фонда будет оплачивать дело. Если нет, или надо сейчас платить, то, значит, Европа отслюнявит какие-то жалкие $310 миллионов, чтобы Украина могла купить у определенных компаний, у США, кое-что. Что они будут покупать? Это такой пакет, который включает много запчастей, которые нужны для F-16, которые уже есть в Украине. Это включает тренировку, обучение пилотов, которые нужны. Это включает обучение техников, то есть всей цепочки по F-16. Я так понимаю, что какая-то часть из этих F-16 будет просто прилетит и в Украину, и ее разберут на запчасти, скорее всего. То есть это не те F-16, которые прямо в бой пойдут. Это расходные материалы и запчасти. Ремонт, возврат, наземное оборудование, секретная, несекретная поставка, поддержка программного обеспечения – это все входит в этот пакет в $310 миллионов. Также этот пакет будет включать соответствующие публикации, техническую документацию, исследования, обзоры, а также инженерную, техническую и логистическую поддержку со стороны правительства США и подрядчиков. По данным Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны, DSCA, эта предлагаемая поддержка будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США за счет повышения безопасности стороны партнера, то есть Украины, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе. Правительство США заявило, что продажа соответствует более широким международным усилиям по развитию возможностей Украины в области истребителей F-16 и модернизации ее воздушных сил. Также они добавили, что предлагаемый пакет улучшит возможности Украины противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив эффективную поддержку пилотов и повысив ее оперативную совместимость с Соединенными Штатами Америки. Основными подрядчиками потенциальной продажи являются, вот, видите, начинаются три компании уже. Lockheed Martin, BAE Systems и AAR Corporations. То есть, если вы помните, я вам говорил, что Трамп снял блокаду с того, чтобы частные компании напрямую могли продавать оружие Украине, он это снял, и вот это мы уже видим. То есть идет напрямую контракт по покупке у американских компаний. Which is nice. Это еще один ответ на тему, что изменилось. Давайте теперь прочитаем ваши комментарии на секунду, потом вернемся. Оля пишет: «Здравствуйте, Яков, я лосося по рецепту вашей жены». Вы готовите лосося по рецепту моей жены. Я уже не помню, когда я вам его рассказывал, но у нее хороший рецепт, да. Я тоже люблю это делать. Иногда. Good morning, пишет РКДК. Ирина пишет: добрый день, Яков. Все-таки Трамп выглядит беспомощно в ситуации с Украиной. Да? А кто выглядит помощно? Ира, вот скажите мне, кто выглядит сильнее, чем Трамп в ситуации с Украиной? Кто может, кто вы чувствуете, может сделать больше, чем Трамп в ситуации с Украиной? Кто? Французы, англичане, немцы? Кто? Австралия, может быть, ваша? Никто. Вообще никто. Nobody. Нет никого. Никого немає. Я пришел, тебе нема. Извините за украинский язык. Никто. Кто? Понимаете, можно сказать, что что-то плохо. А что лучше? Лучше нет пока. Я не вижу. РКДК. Обратите внимание, как Путлер всегда хитро улыбается, когда общается с американцами. Ему верить, себя не уважать. Он всех считает недоумками. Это не имеет никакого значения, как он выглядит. Пусть бы он выглядел как Анджелина Джоли. Было бы лучше. Важно, что человек делает, а не как он выглядит. Своим выходом из переговоров Трамп обнулил обещание Путину. Грамотно, да? Светлана пишет: «Здравствуйте, Яков, Владимир, витаю Якова». Витаю и я у вас. По поводу поставок опять Украине, по поводу повышения ее защищаемости. Это свежие новости за сегодня. Это пишет нам «Нью-Йорк Таймс». Дополнительные американские средства ПВО направляются на помощь Украине. Система ПВО «Патриот» перебрасывается из Израиля на Украину, а западные союзники обсуждают логистику отправки еще одной системы из Германии или Греции. Надо вам заметить, что у Израиля они там переоснащали свои ПВО, которые там многоуровневые, которые провалились сегодня, в частности, которые не смогли удержать баллистическую ракету «Хуситов». Тем не менее, они должны были отдать какое-то количество систем «Патриот», которые были в Израиле, обратно хозяину. А им их дала Соединенные Штаты Америки. Так вот, Соединенные Штаты Америки сказали Израилю: берите, возьмите одну систему «Патриот» и отдайте ее украинцам. Так сказали американцы. Теперь почитаем, что написано в газете «Нью-Йорк Таймс» на эту тему. Украина получит больше помощи в войне с Россией. Четыре нынешних и бывших официальных лица США заявили в последние дни, что система ПВО «Патриот», базировавшаяся в Израиле, будет отправлена в Украину после ее восстановления. То есть ее надо еще отремонтировать. А западные союзники обсуждают логику поставок еще одной системы из Германии и Греции. Совет национальной безопасности Белого дома не предоставляет подробностей о силе и размещении систем обороны, заявил Джеймс Хьюитт, пресс-секретарь Совета. Президент Трамп дал ясно понять, он хочет, чтобы война в Украине закончилась, а убийства прекратились. Ну, это мантра, это мы слышали. Министерство обороны США в своем заявлении заявило, что продолжает поставлять Украине оборудование из ранее разрешенных пакетов, имея в виду вооружение, изъятое из существующих запасов и новые закупки. Поставка, о которой ранее не сообщалось, произошла на фоне активизации России и своих атак на Украину, включая ракетный удар по Киеву 24 апреля. Год назад союзники с трудом смогли ответить на требования господина Зеленского о 7 системах «Патриот». То есть в Украине есть сейчас 7 патриотов, которые ПВОшные, которые защищают города. Хотя, это в прошлом году. Хотя сейчас у Украины 8, функционируют только 6. Остальные две модернизируются, сказал один из американских чиновников. С одной из Израиля, одной из Германии, Украина будет в общей сложности 10 систем патриотов. В основном для защиты столицы Киева. Так пишет «Нью-Йорк Таймс». Поскольку Россия усилила недавние атаки, последние публичные высказывания господина Трампа по поводу войны смягчились в пользу Украины. Ну, дальше уже в этой статье не очень важно. То есть продолжаем помогать Украине. Особенно, конечно, в системе ПВО. Защита неба. Защита неба. Вот такие новости. Теперь про Израиль. Конечно, вы все знаете, что в Израиле есть аэропорт. Главный аэропорт. Там у них не один аэропорт. Но самый главный – это аэропорт Бен-Гурион. В этом аэропорту есть терминал 1 – это domestic flights, то есть все внутренние рейсы. Терминал номер 3 – это куда мы все, кто когда-нибудь прилетал в Израиль с другой стороны, прилетал. Я не знаю, в Эйлате, может, тоже, конечно, международный аэропорт. Но мы-то все летим в Бен-Гурион, когда взгрустнется. Терминал номер 3. Возле этого терминала номер 3 есть цитрусовый сад. И вот туда упала ракета «Хуситов». «Хуситы» за 1000 километров запускают баллистическую ракету. Конечно, это она была поставлена Ираном, тут сомнений никаких нет. Но ее пропустили. That's the fact. Израильские ПВО, которое славится этой многоуровневой защитой. Но вы же помните, там есть железный купол для таких, для совсем, как это сказать, близких целей. Прося Давида, Дэвид Слинг, потом у них есть стрела, Arrow, которая называется. И вот сейчас буквально с декабря прошлого года совсем свежая поставки были американской системы ЦААД. Так вот, ни Arrow израильская, ни американская ЦААД не смогли уничтожить эту ракету баллистическую. То есть они предпринимали несколько попыток, израильтяне не смогли. Не смогли. Вот если вы посмотрите на вот эту вот воронку, эта воронка 25 метров в диаметре. На территории аэропорта Бен-Гурион. Не вообще где-то в поле, а недалеко от этого терминала, третьего терминала. Давайте я вам покажу небольшой такой снимочек. Вот вы видите, вот это аэропорт, это башня. Вот прямо на территории Бен-Гурион. Прямо там. Вот сейчас я вам покажу еще один кусочек видео. Это Израиль, Бен-Гурион.
Wow, 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 it's a boom, wow.
Дальше он будет кричать wow очень долго.
Yo, 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 yo,
yo. Что такое yo на иврите? Кто знает? Чё он кричит? Йо, йо, йо. В общем, Израиль тоже находится под обстрелом регулярно и долго, уже полтора года, под постоянными обстрелами. Они сегодня будут думать, как ответить хуситам. Ответ, конечно, дело непростое. Можно, конечно, поднять 100 самолетов в воздух, дозаправщики, такие, другие, и отправить опять на бомбежку хуситов в Йемен. Далеко, очень далеко, и, соответственно, наверняка это очень дорого. Стоит ли это делать? I have no idea. Стоит ли тратить столько миллионов долларов на такую операцию? Я не знаю, я не уверен. Ну, как бы, чтобы наказать, чтобы показать, что мы сильны, и с нами так нельзя. Наверное, с этой точки зрения можно. Но вообще надо подумать, надо считать деньги. Я надеюсь, что мои еврейские братья умеют считать деньги не хуже меня. Сегодня они, мне кажется, лучше бы вложились в дополнительное ПВО. Должны проанализировать, естественно, почему эта ракета баллистическая не была сбита во время полета. Естественно, какое-то количество, может, с десяток авиакомпаний на сегодня прекратили любые полеты в Израиль. А, например, там Люфтганза, всякие лоукостеры, это я слышал. Но еще была компания Air India, которая вообще самолет вылетел из Индии, уже был над Иорданией. 8 часов летел. Когда они услышали эту историю, они развернули самолет и обратно в Индию отправили. Эту ситуацию с запрещенными полетами авиакомпании я пережил на своей шкуре, если можно так сказать. Когда я застрял в Израиле, когда мы поехали в декабре 90-го года по программе «Культурный обмен с кибуцами», мы там работали полтора месяца и должны были возвращаться по нашим билетам польской компании «Лот», которую мы купили за рубли тогда. Началась война с Хусейном 15 января 91 года. И, соответственно, мы застряли. То есть полтора месяца с декабря 90 и половина января. И перестали летать компании, потому что были бомбежки. Ирак бомбил нас, израильтян. So to speak. Короче, мы пошли в польское это агентство в Тель-Авиве. Я с моим приятелем, которые были там, в этой группе, и говорим, а они перестали летать, лот компания. Они говорят, как же мы доберемся теперь домой? Началась война, сколько война будет идти, мы не знаем. А вот вы перестали летать. Они говорят, don't worry, в этом, в Тель-Авиве, в польская компания. Мы вам поставим endorsement на ваши билеты. И ставят нам какой-то штамп, типа разрешение, endorsement. Что типа мы разрешаем, чтобы вас перевезли компания Эляль. Мы темные, абсолютно ничего не понимаем в этом деле. Денег у нас нет. Были какие-то мелкие деньги, по 80 долларов в месяц нам выделял кибуц на мелкие расходы. Мы все это экономили там, чтобы привезти домой сувенир. И что делать? Они нам ставят этот эндорсмент. Ну, мы говорим, хорошо, едем в аэропорт с чемоданчиками. И подходим к стойке Эляль компании и говорим, везите нас в Киев. Вот у нас билеты на польскую компанию. И вот они нам поставили эндорсмент. Они разрешают. Те, конечно, если бы у них были пшеничные усы, как у меня, они бы начали в них смеяться. Но у них не было усов. И они сказали, ребята, заработайте долларов или за доллары купите билет на Эляль, и мы вас отвезем в Киев. Какие доллары? Кто имеет доллары? Долларов не было. Одним словом, мы остались еще на 1,5 месяца, стали работать. Мой брат уже жил тогда в Израиле, Олег. Через знакомых он нас устроил работать в Машаве. Есть кибуцы, это коммунистические такие организации, а есть Машавы. Машавы – это фермерские хозяйства. И вот у одного мы с Сашкой жили, работали там, прорежали, у него было 4000 деревьев нектарин. Ну, в общем, сельхозработниками мы были 1,5 месяца, потом, когда кончилась война с Ираком, и мы заработали по 500 долларов за это время на билет, который нам не понадобились на билет, потому что стала летать компания LOT, и мы вернулись, и все такое. А потом на эти деньги я прилетел сюда, в Америку. Ну, то есть перестали летать. Это плохо, конечно, это все плохо. В Израиле неспокойно. Более того, другая неспокойная тема, помимо того, что вот была вот эта бомбежка, это война в Газе. Война в Газе с Хамасом не дает результатов, которые ожидали. То есть не могут его победить и военные министерства, ну как эти, Сахали они называются, они разослали 60 тысяч повесток израильским резервистам. То есть те, которые в запасе сейчас были, 60 тысяч человек получили повестки на то, чтобы вернуться в свои приписанные части, части, которым они приписаны, и будет расширяться кампания в Газе по выкорчевыванию Хамаса оттуда. То есть не получается пока. То есть будет, вероятно, серьезные операции в той стороне. Вот такие дела. На сегодня Израиль держит Газу в блокаде. Это никак не пугает, никак не пугает хамасовцев. Хамасовцы держат свое население в заложниках. И левые, и арабские газеты показывают фотографии несчастных детей, которые с пустыми мисками пытаются получить какую-то еду. И они пишут эти все средства массовой информации, что вот видите, что делает Израиль с ними. Но это делает на самом деле не Израиль, это делает Хамас. Хамасу надо сказать, мы готовы отдать 57 заложников израильских, из которых половина уже трупы. И все прекратится, прекратится блокада, по крайней мере. Но так никто не думает, кроме нас с вами. Хамас не собирается. Хамас лучше будет фотки постать в газетах этих всех. И по телеку будет показывать, какой ужас. Смотрите, что делает Израиль. Это делает не Израиль со своим населением. Это делает Хамас с палестинским населением. С населением Газы. Так, здравствуйте, Яков. Это английское выражение йой. Нет, так никто, я никогда не слышал, чтобы так кто-то долго кричал йо-йо-йо-йо. Не слышал я такого. Это должно что-то значить. Кто из вас знает иврит? Еще лучше, чем Антон. Расскажите. Да, и еще одна новостишка из Израиля. У них там есть такой Бен-Гвир. Он министр национальной безопасности. И вот он сказал, что надо вернуть и применять смертельную казнь террористам, арабским террористам. Он сказал, что мы будем улучшать систему наказаний, тюрьмы и так далее, но он сказал, что надо, наверное, было бы неплохо, если бы мы вернули и стали применять смертельную казнь к террористам. Ну, естественно, у которых вина полностью доказана. И пусть тогда они продолжают радоваться, что они быстрее попадут на небо. Это не он сказал, это я. И встретиться со своими девственницами там. Не знаю, насколько они будут рады этому. Пока не знаю. Ну вот. Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить сегодня. Не то чтобы обсудить, а рассказать. Скорее всего, у нас сегодня будет более короткий выпуск, потому как я не вижу, чтобы вы задавали какие-то вопросы или делали комментарии. У вас, наверное, выходной, я думаю. Ну, that's okay. Давайте я вам покажу одну карту. Вот эту карту. Вот видите, внизу есть город Кагарлык. Кагарлык, надо говорить по-украински. Кагарлык. Не Кагарлык, а Кагарлык. Это где-то 100 километров от Киева. Киев там где-то вот здесь на севере. Ну, кто не бывал в Кагарлыке? Все мы бывали в Кагарлыке. Когда-то, когда я работал в Каневе, Черкасской области, иногда я ездил на автобусе Киев. Канев, он ехал через Кагарлык. Это все, что я знал об этом городе. Но я не знал, что если так чуть левее повернуть, то вы можете оказаться в чудной деревеньке, который называется Великі Прицьки, как вы видите. Великі Прицьки. Это такое село. Ну и чего в нем, в этом селе, такого интересного, особенного? Интересно вот что. Ну, село, естественно, старое, древнее, все понятно. Чего оно называется Великі Прицьки? А там, оказывается, была одна барышня с таким красивым поэтическим именем Притця. Притця. И вот там она была бедная, эта Притця, но умная. Бедная, но умная. Такое тоже бывает. И там был какой-то богатый, я не знаю, тогда использовали слово кулак или не использовали. Давным-давно это было. И он ее полюбил. И решил ее взять в жены. Хотя, казалось бы, ну, типа, знаете, как в индийских фильмах. Он богатый, она бедная. Или наоборот, она богатая. Он работает на заводе бедный, они любят друг друга. Но семья богатая не разрешает. И потом все плачут, и весь зрительный зал плачет. Ну, мы все выплакали глаза, можно сказать, на индийских фильмах, те, кто из Советского Союза. Ну, вы помните. И, короче, жили они нормально, хорошо. Потом эта Притця решила, что, наверное, пойду я... Куда она поехала, я не помню. Не то в Тибет, не то... Нет, никакой не в Тибет. Как бы она поехала в Тибет? Самолеты не летали? Не в Тибет. Где-то в монастырь ближайший. Вот так было дело. Ну, вы можете проверить, погуглите, сейчас легко проверяется. Факт-чекинг называется. В каком-то монастыре она пожила некоторое время, и она с собой взяла в этот монастырь немного земли из села Великі Прицьки. И там она с помощью монахов, они делали что-то, как я делаю. Но только я заряжаю батареи в Теслах, и они светили эту землю. То есть они там какие-то специальные молитвы читали. У меня подкасты, у них молитвы. И эту землю они сделали очень такой... Ну, типа как оберег. Она возвращается обратно в село, и по четырем углам этого села она высыпала эту землю святую, и до сих пор в этом селе считают, что она им помогает, и даже сейчас, во время этой войны, когда российские агрессоры там были, они обходили эту Великі Прицьки стороной. Вот такая была девушка Притця. Ну, казалось бы, ну и что? что ты нам рассказываешь про девушку прыцю? Хотя ей, конечно, низкий поклон. Из этого села произошла одна семейка. Село называлось Великі Приці, а фамилия этой семейки была Прицкер. Тогда часто бывало. Село называется так, ты с этого села, значит, ты такой-то. И в 19 веке ее основатель Яков Прицкер был такой. Он работал управляющим на сахарном заводе в этом селе Великі Прицькі. Он жил там со своей семьей, потом они приехали в Киев, а потом в конце 19 века, это была Российская империя тогда еще, и были уже погромы. Спасаясь от погромов еврейских, естественно, Прицкер был евреем, вы же понимаете. Спасаясь от погромов, они свалили в Соединенные Штаты Америки. И они разбогатели. Они учились, ну, евреи все учатся. Они разбогатели, потом они овладели, прикупили, не знаю, как правильно сказать, целью, сетью гостиниц Хаят, известной сетью. Ну, в общем, такая семья очень богатая. Вот, и она, они размножались сильно много. И в 1995 году, когда умер один из таких важных перцев этой семьи, Джей, они разделили бизнес на 11 частей, чтобы было все по-честному. Тогда это было 1,4 миллиарда каждому из братьев и сестер они раздали. Ну, из членов семьи. Я не знаю, может, там еще кто-то был. Не чисто братья и сестры. Ну, в принципе, можно показать, наверное, вам это. Можно показать. Это вы можете найти на Википедии эту табличку. Вот все вот эти прицкеры, кому сколько досталось. Не так. Сколько они сейчас имеют? Досталось каждому в 95-м году по 1,4 миллиарда. Видите, на сегодня у всех разное количество. То есть одна семья, казалось бы. Но вот одни взяли эти деньги и превратили в 6,7 миллиарда долларов. А другие, Джон Прицкер, всего лишь какие-то жалкие 2,7 миллиарда. А вот этот Джей Би Прицкер, который нам важен сейчас в нашем рассказе, у него 3,5 миллиарда долларов. И вот о нем, в общем-то, идет и речь. Я не знаю, до сих пор ли они владеют, эта семья Хайятом, или уже продали какую-то часть, или все. Но, в общем, деньги есть. Как пел Сергей Шнуров, все нормально, деньги есть. Он не пел, это был этот фильм. Этот видеоклип «В Питере пить» вы смотрели, конечно. Это шедевр, я считаю. Да, и, в общем, этот Джей Би Прицкер, он сейчас является губернатором штата Иллинойс. И он гонит на Трампа, так как никто не гонит. Более того, он вообще чуть ли не призывает, ну, не к восстанию, а к протесту. Читаем The Washington Post, неделю назад писала. В своем пламенном обращении к демократам Нью-Гэмпшира в воскресенье вечером губернатор Иллинойса Джей Би Прицкер осудил то, что он назвал авторитарным захватом власти президентом Дональдом Трампом, а также раскритиковал бездельничающих демократов своей партии, заявив, что пришло время бороться везде и сразу. Это говорит губернатор штата Иллинойс. Хочу задать вам вопрос. Может ли губернатор в вашей стране, области какой-то, такое говорить про начальника страны Трампа? Ну, про Трампа вы можете говорить, а про вашего начальника. Миллиардер-губернатор-демократ неоднократно поднимал толпу на ноги. Ну, имеется в виду, все вставали там во время этой плавенной речи. Standing ovation. Едкими нападками на мораль и этику президента, советника и главного донора Илона Маска, а также членов кабинета президента. Он раскритиковал их усилия по демонтажу государственных программ, на которые полагаются самые уязвимые американцы, и сказал, что демократическая партия, он демократ, естественно, Джей Би Прицкер, должна отказаться от культуры инкрементализма, которая заставила нас проглотить их жестокость. По его словам, его партии надо сбить ржавчину с языка проверенного опроса, которая заслонила наши лучшие инстинкты. Прицкер был наиболее яростным в своем осуждении того, что он назвал нарушением администрации Трампа прав, закрепленных в Конституции, заявив, что демократов, должно быть легко сказать, неправильно хватать человека на улице, отправлять его в зарубежный ГУЛАГ, не давая ему возможности защитить себя в суде. И это он намекает на то, что нелегальных иммигрантов схватили на улице и отправили в Эль-Сальвадор, или там кто-то попался непонятно, из банды он или не из банды, и это ему не дали возможность защитить себя в суде. Я тут же думаю об оссификации в стране Украина, откуда родственники Прицкера проходят. Есть ли у них право на суд тех, кого оссифицировали на улицах? Ну ладно, это вообще, Прицкер об этом ничего не говорил. И, в частности, вот прямая речь его. Он говорит: «Никогда в жизни я не призывал к массовым протестам, к мобилизации, к разрушению, но сейчас я это делаю», — сказал Прицкер под бурной овацией. Я вам, кстати, сейчас его покажу. Вот он. Вот он в середине. Выступает где-то. То есть, похоже, что он делает свои первые шаги в счет будущей кампании, чтобы стать президентом США. Сразу скажу, если вы его где-то увидите, Прицкера, передайте ему, чтобы он даже не мылился. Чтобы еврей стал президентом США, это нереально. Всякое бывает. Там поддерживают евреи, борются против антисемитизма, как Трамп, например. Кстати, эта борьба разгорается. Трамп против Гарварда. Трамп вообще сказал, что он уберет, он снимет с них защиту, чтобы они не платили налоги Гарварду. Гарвард сейчас стоит на ушах и кричит, что это нелегально, так нельзя, так нельзя. Ну, посмотрим, кто выиграет, Трамп или Гарвард, или они договорятся. Но то, как последовательно Трамп борется с антисемитизмом в стране и пытается задушить это в корне, у меня вызывает уважение. Я снимаю шляпу перед Трампом. Да, так вот, Джей Би Прицкер сказал следующее: «Эти республиканцы не могут знать ни минуты покоя. Они должны понять, что мы будем бороться с их жестокостью с помощью каждого мегафона и микрофона, которые у нас есть. Мы должны сурово критиковать их на трибуне, а затем наказать их на выборах». Выступая с критикой ксенофобии Трампа и его жажды власти, губернатор Иллинойса заявил, что демократы должны перестать думать, что мы можем рассуждать или вести переговоры с безумцем. Это он о президенте нашем. Он добавил, что надеется, что республиканцы, которые поддерживают Трампа, чувствуют всем своим существом, что когда мы переживем этот позорный период американской истории, их портреты будут отправлены в музейные залы, зарезервированные для тиранов и предателей. То есть портрет Трампа пойдет туда. Вот такой потомок семейства из села Великий Прицкий. Такой он струнул. Я думаю, что, наверное, надо назвать этот выпуск как-нибудь «Из-под когорлыка в Белый дом». Как вам такое название? Нравится? Мне нравится. Ну вот, ну что вам еще сказать напоследочек. Трамп заявил следующее. Это все идет в связи с тарифами. Там идут какие-то подвижки, но, опять же, непонятно, никто не хочет моргнуть, ни Китай, ни Трамп, пока там тихо. Где-то пишут в статьях, что вот, Китай уже собирается поговорить, особенно на тему тарифов, связанных с фентанилом. Но пока, мол, типа никуда ничего не движется. Другие средства массовой информации пишут, что Си Цзиньпин не моргнет, он может долго не обращать внимания на Трампа. И вообще он сейчас занят, он собирается лететь на парад в Москве. Я вот сегодня гулял и думал, не стоит ли провести такой опросничек. Хотели бы вы, чтобы Украина атаковала парад военной техники в Москве и других городах или нет? Вообще, как вы считаете, пока вот те люди, которые сейчас находятся на стриме, вы как считаете? Просто напишите сейчас в этом: да, это значит атаковать, нет, это не атаковать. Вы считаете, это правильно или неправильно? Мне интересно. Но, да, но в частности, что касается тарифов. Трамп заявил, сказал такую фразу: US kids may get $2 instead of 30. Но Китай больше пострадает из нашей торговли. Что это значит? он сказал, что у наших детей, наши дети могут довольствоваться 2 куклами вместо 30. Вместо 30. Но Китай должен заплатить. Вообще, конечно же, производство почти всего переместилось как-то случайно, тихонько в Китай. Игрушки уже 20 лет назад, чтобы зайти в магазин игрушек, тогда еще были магазины игрушек. В 90-е была огромная сеть Toys R Us. Такие, это просто было поразительно. Для меня тогда, свежеприбывшего в Америку, когда мы зашли в эти магазины игрушек, это было unbelievable. Мы такого никогда не видели в Советском Союзе. Сейчас, конечно, все покупают онлайн, на Амазоне. И мы не видим эти гигантские магазин-склад, чтобы там было такое разнообразие игрушек, как мы видели в 90-е годы. И, конечно, мы не обращали внимания, но уже тогда, потом мы когда стали обращать внимание, все игрушки, практически все были сделаны в Китае. Они стоили, естественно, дешевле производства в Китае. И то, что говорит Трамп, что наши дети, возможно, им придется довольствоваться 2 куклами вместо 30. И, если честно, действительно так. Когда вещи очень дешевые, их покупаешь, не задумываясь, не глядя. Вспоминая советское детство с деревянными игрушками, разве было у кого-то 30 игрушек вообще, у ребенка? Вспомните себя, ваше детство, те, кто жили в Советском Союзе. У вас было 30 кукол у девочек. А здесь это изи-пизи. Они стоят копейки. Ну вот об этом Трамп и говорит. Это он говорит про куклы, но можно это все расширить. Мы покупаем очень часто, не глядя. И туда-сюда, туда-сюда, проходит год, второй, третий, открываешь кладовку и смотришь, как ты запаршивил. Сколько лежит футболок, маек, трусов, носков, которые ты никогда не одеваешь. Причем я не говорю о каких-то там богатых людях. Подтвердите, люди, которые слушают меня сейчас из Соединенных Штатов Америки, из Австралии, из Италии, из западной страны. Сколько у вас в кладовке ненужного, ненужных, пусть назовем это куклы, но ненужных вещей, которые были куплены только потому, что они очень дешевые. Сколько у вас их? Особенно это чувствуется, когда мы, прожив лет 20 или больше в доме, в большом доме, и постепенно, постепенно за 20 лет, знаете, покупаешь то, другое, третье. А потом мы продавали дом с тем, чтобы переехать в квартиру. Нам не нужен был уже дом. Кто-то мне написал вчера, когда я говорил о квартире, кто-то написал в комментариях: «О, я думал, вы живете в собственном доме». Ну, типа, это было бы круто и солидно жить в собственном доме, а в квартире, мол, не солидно. Нет, мы 20 лет жили в солидном, с вашей точки зрения, доме, а теперь мы живем в хорошей квартире тоже. Но количество вещей, когда мы же должны были освободить квартиру, дом, извините, чтобы поставить его на продажу. Когда мы начали вынимать из этих углов вещи, это были какие-то мешки, которые мы отдавали в благотворительность. Ну, количество книг, само собой. Но есть огромное количество вещей, которые вам не нужны. А покупали их, ну, у нас, по крайней мере, в Америке, по той причине, что дешево. Раз дешево, ну, куплю еще. Я недавно говорил, задавал вопрос здесь: сколько у вас кроссовок? И я рассказал, что у меня 4/4 кроссовок. Вот. И мне передали через знакомую, через знакомую, да, не так. Мне передали, что одни знакомые, послушав мои подкасты, один человек сказал: а у меня 8 кроссовок. У меня 4 кроссовок, а у него 8 кроссовок. Ну, я не знаю, каких 8 кроссовок, конечно. Но у меня 4, потому что я, когда покупал новые, я выбрасывал старые. Если бы я не выбрасывал старые, конечно, у меня, может быть, было бы и 12 кроссовок. Или даже 13 кроссовок. Но я к чему? Что у нас в квартирах, в домах есть много очень вещей, которыми мы никогда не пользуемся. Более того, раскидав, мы устраивали гараж-сейлы. Знаете, когда из гаража продаешь за копейки все. мы отдавали. И все равно мы не смогли от всего избавиться, чтобы остальное поместилось в квартиру. И следующая ошибка, которую мы сделали, мы наняли хранилище, сторож. У нас тут есть целые системы, там 3 на 3, 3 на 1,5, такой железный шкаф высокий. Ну, вы знаете, что такое сторож. И туда отвезли то, что мы не смогли, от чего мы не смогли избавиться, и не надо было в квартиру везти. Это была грубейшая ошибка. Надо было все выбросить к чертовой матери. Мы же платили за этот сторож каждый месяц. Мы платили. В какой-то момент уже казалось, что деньги, которые мы заплатили за хранение этих вещей, уже превысили, мне кажется, стоимость этих вещей. Потом мы стали выбрасывать из сторожа. Потом мы перевезли вещи из одного сторожа более дорогого в другой сторож, который поменьше. Это такая головная боль. И вот когда я прочел, что Трамп говорит, ну, будет у детей две куклы вместо 30, это все, как говорится, триггернуло вот эти все мои мысли. В Америке очень многие люди имеют вещи, которые им даром не нужны. С другой стороны, у нас есть сеть магазинов, которая называется Goodwill. Если вы пойдете туда, зайдете в эти, какой-то такой магазин, там море вещей, там за доллар, за два, одежды куча. Мы тоже сдавали туда, в Нью-Йорке мы сдавали туда. И то там надо принести, ты принес в мешке, это все должно быть аккуратненько выстирано. Это юзаная, бэушная одежда. Вот, мы сдавали туда тоже. Но надо избавляться. Или надо задумываться, прежде чем ты покупаешь. Я вам говорю это не в плане, что я вам читаю нотации, а я типа такой крутой, что я это делаю сам. Мы сами это не делаем. Но посмотрите в свою кладовку. И если у вас есть что выбросить, выбросите. Не думайте, что оно вам понадобится. Не думайте. Оно вам не понадобится никогда. А место освободится. Так, что еще? Так, одного надо быстренько забанить за матюки. Нам такие здесь не нужны. Да, так что вы пишете? Про парад. Антон пишет, нет, не надо бомбить парад. Энди пишет, мне пофиг, атакует ли Украина. Главное, чтобы мои друзья, которых на параде, скорее всего, не будет, не пострадали. Елена пишет, нет, было бы лучше проигнорировать этот парад. Игорь, хай. Таня пишет, испортить настроение, конечно, можно на Красной площади, но пользы от этого не будет, поэтому нет. Видите, какие вы единодушные. Не бомбить, вы говорите. Той зараз до сих пор существует. Может, где-то он и существует, но it's not even close to what we had. Это была огромная сеть. Была Той зараз и была параллельно у них были магазины Kids R Us. Это там одежда была. Даже не близко то, что сейчас есть. Может, вы где-то нарвете случайно. Стоячая стабильная война пишет нет на тему бомбежки парада, но можно что-нибудь рядом со словами «Мы пожалели ваших гостей». Словам никто не верит. Джордж пишет нет. Смотрите. Ни один человек не написал «да». А вот РКДК пишет, парад можно атаковать где-нибудь на марше с их баз в пригородах Москвы, чтобы они не доехали до пункта назначения. Ну, естественно, они не Красную площадь бомбить, а бомбить там, где они готовят к параду. Я понимаю, что эти танки, эти баллистические ракеты, они же их особо не спрячешь. Если они уже там возле парада где-то находятся, то об этом известно абсолютно всем, со спутников, без спутников. Коллаборанты рассказали и так далее. То есть, конечно, не бомбить, не бросать бомбы на Красную площадь. Нельзя уподобляться террористам. Нельзя. РКДК пишет, подтверждаю. Это, наверное, о том, что много лишних вещей. XM2 говорит, лучше говорить 13 пар кроссовок, а то просто 13 кроссовок. Странновато звучит. Нет. Если писать их стейтмент, то если у человека нет ноги, то у него может быть нечетное количество кроссовок. Так что можно оправдать меня. Петр пишет, больше всего места занимает спортинвентарь, которым пользуется пару раз в году, а то и вообще один раз. Ну так освободите место и прекратите себя обманывать и говорить, что я буду играть в пинг-понг. А пинг-понг стоит у вас в подвале и занимает половину места. Выбросьте его. И, кстати, еще не всегда легко выбросить. Иногда надо заплатить, чтобы у тебя вывезли это. XM пишет, кто как сейчас шансы на то, что Трамп еще 4 года президентства будет претендовать? Я не думаю. Лена пишет, мы тоже за сторожи уже выплатили, как в полдома в Калифорнии. Верю, Лена. Выбросьте к чертовой матери. Половину выбросить. Если, если у вас не поднимается рука, просто выбросить все, выбросьте половину и снимите сторож меньшего размера, чтобы вы, по крайней мере, платили половину в месяц. Таня пишет, но мысленно да. Мысленно да, что? Нет, а не ни. Так, это вопрос украинского языка, меня не парят абсолютно. Ну вот, люди, мы с вами неплохо провели время, я надеюсь, as usual. Вот, и ставьте лайки, не жалейте, отсыпьте мне лайков, чтобы у меня была какая-то мотивация опять выйти в эфир и провести прекрасный, очередной, обалдемонный подкаст. Пора на завтрак мне. Пока.